Свежее утро на радио «Спутник».
Самые примечательные события этого утра рассматриваем подробно на радио «Спутник». В этом часе Людмила Чернова, Алексей Красильников в студию. Людмила, приветствую.
Привет.
Давай начнем с реакции на событие, которое состоялось в пятницу, но во многом...
Пятница сегодня.
А в пятницу оно остается все еще актуальным. Дело в том, что зарубежные СМИ вовсю реагируют на заявление президента России Владимира Путина на большой пресс-конференции. Многие журналисты уделили внимание вопросам борьбы с коронавирусом и вакцинации.
Да, в частности, американское издание «Вашингтон-Пост» обратило внимание на слова Путина о том, что России удалось сдержать пандемию лучше, чем большинству других стран, что система здравоохранения российская оказалась более подготовленным, хотя никто вообще никогда не думал, что придется такое испытание медикам.
Я тебе даже скажу, почему, да. Почему все удивились? Потому что перед этим же регулярно публиковались рейтинги готовности стран к пандемиям. На первых местах регулярно были, угадаешь, кто?
Ну, США, наверное.
США и Китай. На деле выяснилось все совсем не так. Россия была где-то в районе 30-х мест. А здесь, просто учитывая цифровые показатели, даже с учетом того, что весной тестировалось не так много людей, и в итоге как-то удивились, а как это так? Там в Соединенных Штатах, грубо говоря, в некоторых штатах уже четвертая волна, ну а в России только с наступлением гриппа, ну вот, собственно говоря, осенних вещей.
И ОРВИ сезонных,
со второй. Да.
Испанское агентство «Минуто» тоже цитирует Путина относительно безопасности и эффективности российской вакцины и обращает внимание на его объяснение о том, что он по возрасту пока не может воспользоваться вакциной. Норвежский телеканал НРК тоже на ту же тему, почему Путин до сих пор не сделал прививку. Турецкую прессу, например, интересовали только те слова Путина, которые касались непосредственно Турции и Эрдогана.
Они были теплыми, на удивление.
Да, они были теплыми, я помню.
Настоящий мужчина держит слово. Людмила, я предлагаю все последующие, собственно говоря, реакционные, хотел сказать, моменты. Нет, реакцию обсудить в том числе со спикером, получим авторитетное мнение. Андрей Сидоров с нами на связи, заведующий кафедрой факультета мировой политики МГУ. Андрей Анатольевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте, Андрей Анатольевич. В частности, британское агентство Reuters интересуется словами Владимира Путина относительно Джо Байдена, как будут дальше строиться российско-американские отношения. И тут же в качестве реакции на вчерашнее заявление Путина выступает спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршал Биллингсли и говорит о том, что якобы США готовы говорить по договору СНВ-3, но МИД России почему-то отказывается. И, по его словам, сейчас важнее всего определить, что мы именно замораживаем, и максимальный уровень этой заморозки. Но, как мы знаем, Владимир Путин и вчера на пресс-конференции, и ранее предлагал на год заморозить СНВ-3 без условий приступить к переговорам, чтобы дальше решить, на каких условиях, собственно, продлять. США отказались. Сейчас поднимается вопрос опять вот в таком ключе, что это Россия, оказывается, отказывается. На ваш взгляд, можно ли расценивать слова господина Биллингсли как официальную позицию Вашингтона, или это его частное мнение?
Ну, во всяком случае, он его изложил в Твиттер, насколько мне
помню. Но в Америке все в Твиттер пишут.
Что прибавляет значимости к заявлению,
я бы так сказал. Мой формат, который сейчас был введен президентом Трампом, отвечать в Твиттере. Но, в принципе, Соединенные Штаты устами того же Биллингсли настаивают не просто на продлении. Соединенные Штаты говорят о том, что договоры по сокращению наступательных вооружений не покрывают более 60% российского вооружения. Поэтому новое соглашение может быть только в том случае, если оно будет сопровождаться рамочными соглашениями. Россия даже в каком-то степени готова была пойти на обсуждение некоторых вопросов, оказалась неготовность противоположной стороны. То есть Биллингсли здесь лукавит в том плане, что Россия, в принципе, отказывается идти на эти переговоры. Нет, Россия не отвергает это. Президент России предложил продлить договор без каких-либо дополнительных соглашений, потому что обсудить их уже практически невозможно. Чтобы спасти этот договор, необходимо принимать так, как есть, на год, по крайней мере, а там уже говорить о различных дополнительных соглашениях. отношениях. Соединенные Штаты на это не идут. Поэтому мне думается, что здесь есть некая такая оправдательная линия со стороны главного американского переговорщика собственной позиции, позиции администрации Трампа. Но, в принципе, нацелены на то, чтобы каким-либо образом обелить их прежнюю позицию и нежелание сейчас идти на эти переговоры. Насколько там может это сделать Байден, это трудно сказать. Но, во всяком случае, здесь даже заявление Биллингсли, оно идет не в пользу будущей администрации, потому что усложняет и без того сложные переговоры.
Вы сказали, условия обсуждать уже некогда, а вообще договориться хотя бы о вот этом продлении на год есть время? Потому что Байден-то вступит в свои права 20 января, а договор истечет 5 февраля, буквально через сколько там, 15 дней, да.
И при этом, кстати, у Байдена это как раз и был периодически настрой на то, чтобы продолжать вот эту как раз практику, как это сказать, подписания договора. То есть он выступал за ДСНВ постоянно, регулярно.
Он выступал за то, чтобы сохранить и делать то, что не делает Трамп. Во всяком случае, здесь остается там 2 недели. Мне думается, что, скорее всего, там не успеют что-либо сделать. Но, во всяком случае, американская сторона в это время будет занята другим. Но весьма возможно, что все-таки удастся, по крайней мере, продолжить разговор о том, чтобы этот договор можно было бы продлить на год. Если, конечно, у администрации Байдена будет достаточная смелости для того, чтобы это сделать наперекор тому, что сделала предшествующая администрация. И сейчас главная задача, по-моему, Трампа – это усложнить деятельность этой новой байденовской администрации. Поэтому мне кажется, что при всем желании администрация Байдена не сможет, не успеет, по крайней мере, вот начать эти переговоры, что называется, заявить о своей серьезности.
Андрей Анатольевич, давайте к следующей истории перейдем, потому что
она будет формироваться.
Тут действительно раскрыли достаточно подробно. Есть еще один момент, который хочется обсудить, потому что тоже действительно звучит очень и очень, как, по крайней мере, пугающе, интригующе. Доклад, как это правильно назвать? Это
отчет.
Береговой охраны и корпуса морской пехоты про преимущества на море, говорят.
И ВМС США. Называется этот отчет «Преимущество на море». Мы помним, что Вашингтон отчаянно хотел, чтобы Китай присоединился к СНВ-3. Вот как раз про Китай. В этом отчете говорится, что Москва и Пекин – это две главные угрозы для господства на море в эпоху глобального мира и процветания. Такие патетические красивые слова подчеркивают американские морские военные, что Соединенные Штаты хотят пресечь агрессивные и искушенные действия Москвы и Пекина. В чем же, Андрей Анатольевич, на ваш взгляд, вот эта агрессивность и искушенность Москвы, и почему США тогда в белом пальто рядом стоят?
Дело в том, что для Соединенных Штатов, как для морской торговой державы, господство на морских торговых путях – это является аксиомой. Просто это непреложный факт для американского доминирования в современном мире. И любая действия любой стороны, которая направлена на усиление своей военно-морской мощи, будет рассматриваться Соединенными Штатами как угроза. Это, в принципе, традиция, которая сложилась еще со времен британского флота. Поскольку в связи с изменениями климата и многими другими вещами, даже география морских торговых путей меняется, то в этом смысле Соединенные Штаты, безусловно, обеспокоены тем, что делает сейчас Китай. Китай создает свой флот, который по численности, не по качеству, а именно по численности уже превышает американский. И понятно, что Китай собирается тем самым, используя свои вооруженные силы на море, обеспечить свою экономическую экспансию, скажем, в Азии, в Африке, в Латинской Америке. Что касается России, то здесь американцев, конечно, больше всего выводят из себя Северный морской путь. В 2019 году грузооборот по нему из Азии в Европу составил приблизительно 26 миллионов тонн. Это уже больше в 2 раза, чем в 2018 году, и предполагается, что он будет расти. Соединенные Штаты к этому не причастны. И вот эта вот новая артерия между Атлантикой и Тихим океаном, конечно, должна находиться с точки зрения Америки под их контролем. По крайней мере, они должны участвовать в освоении этого нового пути. Поскольку это проходит путь через Северный морской путь, близок к береговой линии России, вид, тут, безусловно, является и военная компонента появляется. Американцы делают все для того, чтобы обеспечить себе и здесь доминирование, но это требует огромных расходов, там, скажем, ледокольного флота у Соединенных Штатов просто нет. Поэтому вот такие доклады, которые издаются периодически различными американскими ведомствами, ну, прежде всего, военным ведомством, настраивают американские истеблишмент, правительство на то, чтобы сейчас больше уделять внимание развитию военно-морского флота Соединенных Штатов. Ну, в этом ключе идет, например, возвращение Атлантического флота, название, по крайней мере, в начале этого месяца, в начале декабря. Тем самым будут усиливаться военно-морские силы Соединенных Штатов на Атлантическом направлении. Там прямо говорилось насчет того, что это сделается для противодействия ВМФ России. Поэтому, когда издаются такие отчеты, они, как правило, направлены на том, чтобы выразить обеспокоенность прежде всего американского военно-морского истеблишмента будущему правительству, в частности, той же администрации Байдена. Хотя о такой угрозе они говорят уже давным-давно. И особенно с развитием новых российских вооружений. Там ставится под вопрос эффективность, например, авианосных соединений. Их 11 Соединенных Штатов, и они дорогие. Вот здесь главным образом в таких отчетах отражается именно желание американских адмиралов, то, что на них обратили внимание, но, соответственно, и средствами обеспечили, и по-новому взглянули на характер угроз, которые исходят от России и Китая.
Андрей Анатольевич, понравилось, как вы про флот сказали, в первую очередь, неэффективный, не там, не знаю, опасный, а в первую очередь дорогой. Это тот момент, на который в конце-то года, как раз подведение финансовых итогов, важно обратить внимание. Спасибо вам большое за комментарий. Андрей Сидоров, заведующий кафедрой факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова. В эфире «Радио Спутник». А судно, которое строит газопровод «Северный поток-2», вновь поменяло владельца. Теперь баржа-трубоукладчик «Фортуна» перешла от одного российского микропредприятия к другому.
Да, причем у этого нового микропредприятия один сотрудник в штате.
Это прям, представьте, капитан вот этот с трубкой такой, нет?
Да, кстати, есть такое ощущение. Понятно, что все это делается ради того, чтобы противостоять американским санкциям, потому что Вашингтон обещает новый пакет, но есть вероятность, что не скоро этот пакет будет реализован, потому что сейчас в Конгрессе утвердили новый оборонный бюджет, а Трамп, так как он пока еще президент действующий, он заявил, что ему этот оборонный бюджет не нравится, и он хочет наложить на него вето. Там, кстати, предусмотрены санкции и против «Северного потока-2», и против «Турецкого потока».
Еще хорошо было, предложил бы сразу против «Северного потока-3».
На будущее, на всякий случай. Нет, ну как же деньги на такое дальнее будущее это закладывать? Надо же действовать сейчас.
Все равно последние 3 недели, ну сколько?
Подожди, это же не он пишет бюджет. Бюджет пишут конгрессмены.
Ну так инициативу-то высказать.
В Твиттере-то написать, пожалуйста.
Да, я давно хочу вот собирать вот эти вот выкладки, про все никак не соберусь, и вряд ли соберусь. Что делают президенты в последние недели своей работы?
Да-да-да, буквально вчера мы говорили. Пенсионный возраст вот понижает, например, Дадон в Молдавии.
Кто-то вот обращает внимание к этим самым северопоточным вещам. Потому что действительно очень любопытный момент, вот это чисто технический регламент, кто является владельцем, потому что санкции напрямую касаются кого? Судов и компаний, которые им владеют. И, собственно говоря, вот это перенос или какое-то гибридное, уж простите мне это слово, владение судами, во многом эти санкции как-то позволяют, что ли, обходить? Мне интересно, вот нашли ли обходной маневр?
Слушай, ну, возможно, нашли, учитывая, что вот эти маневрирования идут еще с октября 2020 года, потому что до октября это судно «Фортуна» принадлежало гонконгской компании. Потом оно стало принадлежать российскому микропредприятию одному, и теперь сменяется другой владелец, появляется. Но явно, ну, действительно видно, что ищется какой-то путь, чтобы все-таки достроить этот газопровод.
Ну, как путь? Вчера... Все уже, в принципе-то,
вчера
на прошлой неделе начали строительство.
Вчера президент сказал, что, да, на прошлой неделе 11 числа возобновили на территории Германии, ну, в смысле, на морской территории.
Да.
Вот. И вчера буквально президент на пресс-конференции сказал, что осталось чуть больше 160 километров, и можно сказать, что проект практически завершен, и Путин считает, что эта работа будет закончена. экономист, эксперт финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрохович высказывает свою точку зрения, как еще можно противостоять американским санкциям потенциальным.
Это что-то вроде антисанкционного маневра, когда «Газпром» перекидывает подобные суда на предприятия, которые будут номинальными владельцами судна, и, соответственно, эти предприятия могут взять на себя санкционные риски. Как говорится, на войне, как на войне, приходится приспосабливаться. Американцы предыдущие способы, как склонить другие страны к санкциям против России, а мы ищем там способы обойти санкции за счет того, чтобы перезаписывать ключевые активы, нужные для стройки, на какие-то микропредприятия или на что-то такое идущее. Я думаю, что что-то будет записываться еще, может, немецкие власти, фонды экологические, которые собираются в Германии создать, для того, чтобы Америке было сложнее вводить санкции. У них же сложно будет вести санкции против, скажем, регионального экологического фонда. Один из вариантов – использовать его тоже для стройки как буфер.
Интересная идея, да? Создать региональный экологический фонд, который
ничего
будет
интересного,
участвовать.
Честно. Все уже было написано 100 лет назад Ильфом и Петровым. Рога и копыта, ЗИЦ, председатель фонд. Ну, серьезно, посмотри, абсолютно то же самое. Фонд сидел при, что там, при Александре II, да, при Николае I, будет сидеть при большевиках, так и здесь. Ну, введут санкции, получит это какой-нибудь Иван Иванович Иванов, который вот единственный сотрудник того микропредприятия. Ну, окей, будет он под санкциями. Ему эти санкции, что одно, что другое, небось, может быть, вообще каким-то подставным лицом. Схема, вот, действительно, она совсем не новая. Другое дело, что она перенесена в эту новую санкционную область и выглядит каким-то вот таким моментом. А то, что корабли, различные корабли, что торговые, что строительные, они периодически, ну, совершенно никак не соотносятся с теми странами, нациями, какими-то другими интересами, но это давно. Бывает украинское судно под мозамбикским флагом, с сенегальским.
Команда, сборная Азербайджана, России, еще кого-нибудь.
Это достаточно регулярный, постоянный момент. Другое дело, что, опять же, вот в области вынесения санкций, в области строительство газопровода в нейтральных водах и в водах отдельных стран, это, конечно, да, это вот эта новиночка, которая в 21 веке и, соответственно, в 20 году. Обо всем об этом рассказываем подробно у нас на сайте radiosputnik.ru и периодически даже читаем литературу, кстати. У нас уже в эфире есть и такая программа. Вот, про игрушечки. Хорошая тема.
Давай. Раз.
Компания Sony отзывает из магазинов PlayStation игру Cyberpunk 2077, которая вышла вот только неделю назад. Старт ее продаж был одним из главных событий в игровой индустрии. Тянули несколько месяцев, выпустили, и все равно продукт недоработанный. Куча геймеров недовольны.
Да, тянули несколько месяцев, а анонсировали несколько лет. И люди ждали, получили игру, которая оказалась сырой. Предзаказы на всех платформах составили 8 миллионов копий.
Ожидания были очень большими.
Сразу окупили все затраты на производство и на рекламу, уже прямо на старте продаж. А потом оказалось, что на персональных компьютерах игра еще куда ни шло нормально себя ведет. А вот на консолях, на предыдущих поколениях PlayStation, ну просто какие-то невозможные сбои, проблемы совместимости и так далее. И даже некоторые обозреватели, точнее один обозреватель, пожаловался на эпилептический припадок, якобы связанный с этой игрой.
Здесь, кстати, вот ты сказал про предыдущее поколение, нужно добавить, что PlayStation же недавно выкатили свою PlayStation 5, новую консольку, то есть это такой репутационный момент.
На
еще
PlayStation
важный.
5 вот, плохо да. эта игра себя вела.
Ну, в принципе, наверное, надо сказать сразу, что это достаточно регулярная практика последних лет, когда игра выходит немножечко недоработанной, и уже после выхода начинаются патчи, начинаются апдейты, начинаются обновления, то есть как бы вот дополняют уже в процессе, так сказать, работы. И да, феномен, ну, не сказал бы 2020 года, но в этом году, ну, сколько уже игр было, не буду говорить, что много, но были игры, которые выходят, и сразу вот это игровое сообщество начинает в соцсетях жаловаться на все подряд. Другое дело, что одно дело, когда ты жалуешься на какие-то моменты, содержащиеся в игре. Другое дело, если это технические моменты, которые были обещаны, а после покупки вдруг выясняется, что что-то банально не работает. С нами на телефонной связи Роман Ромачев, гендиректор агентства бизнес-разведки «Эртехно». Роман Владимирович, здравствуйте.
Доброе утро.
Роман Владимирович, как вы думаете, почему Sony пошла на выпуск этой игры, хотя еще на вот этом предтестировании игроками, журналистами, специалистами выяснялось, что проблемы есть именно вот по части консолей?
Вы знаете, как бы действительно, тут несколько причин. Первое – это проблема технического характера, совместимости. Это все они говорят, но не говорят о второй причине. Вторая причина такова, что крупные разработчики очень часто привлекают хакеров для того, чтобы они выясняли уязвимости их софта. Они за это готовы платить, Кто-то назначает, какие-то хакеры назначают крупную сумму, а компания не платит, тогда они выкладывают либо игры, либо программы в открытый доступ, либо еще что-то. В данном случае, я думаю, что выяснилась какая-то уязвимость, поэтому отозвали программу для доработки.
Причем сначала же, как вот ты, Леш, сказал, обещали обновление. То есть неделю
не
назад...
обещали,
неделю назад игра вышла, люди начали жаловаться. Сначала сказали, давайте подождем, скоро будут обновления, все исправится. Но люди начали запрашивать деньги обратно. Да? И тут Sony, в общем, начинает сопротивляться. А через неделю все, мы вам все вернем и вообще игру закрываем.
Ну не закрываем, пока изымаем из продажи.
Из продажи именно для PlayStation. Будем дорабатывать. Вот тоже, мне кажется, тут такой репутационный риск. Кормили завтраками, а в итоге оказалось, что все равно забрали.
Здесь всегда очень важно смотреть, кому это выгодно. То есть на рынке игровых приставок идет достаточно серьезная конкуренция. Помимо Sony есть Nintendo, Xbox и Microsoft. То есть разработчиков достаточно много.
Поэтому и я тоже, не кстати, недавно консоли нового поколения выходили. Здесь в этом смысле они прям неделю в неделю выпустили.
Да, поэтому я не исключаю, что это специальная операция, так сказать, разработки других конкурентов, которые привлекли якобы пользователей для негативного, так сказать, отзыва, для публикации в соцсетях, в СМИ, вот подобных сообщений.
Роман Ильич, а это эффективное действие на рынке 2020 года, на игровом рынке, прошу прощения, это работает в соцсетях, можно устроить? Потому что вот была Last of Us, так ее прополоскали с ерундой вот в конце весны. У меня огромное количество знакомых играло и радовалось. Cyberpunk, у меня несколько знакомых, которым я абсолютно доверяю. Они говорят, абсолютно отличная игра, классная
вот
игра.
Вот именно про эту версию.
Да, 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 да. А тем не менее, слышишь, вот. Не, ну естественно, это так и называется.
Ну, вообще, как бы, информационные войны в соцсетях это достаточно эффективно. Мы с вами вот видим даже вот на банальном этом примере. То есть дошло до того, что такая многоуважаемая радиостанция, как ваша, уделила это внимание. Поэтому сейчас нас на стороне Sony я бы предпринял какие-то меры для того, чтобы вот эту негативную информацию каким-то образом нивелировать и направить, наоборот, в плюс для своей компании. То есть для этого нужны, так сказать, специалисты по кризисному пиару.
Ох, очень правильно.
Потом еще со скидкой придется ее снова продавать в PlayStation, когда ее вернут.
Скорее наоборот, с накидкой. С накидкой, потому что там будет дополнительный контент и все такое. Роман Ильич, вам спасибо огромное за комментарий. Роман Ромачев, гендиректор агентства бизнес-разведки «Эртехно», в эфире «Радио Спутник», прокомментировал этот «Cyberpunk 2077». Ну, с другой стороны, а что такого? И наша радиостанция тоже про компьютерные игры много освещает. И честь и хвала тем нашим редакторам, которые такие темы подбирают, современные, которые затрагивают интересы молодежи, которые формируют жизнь страны уже здесь и сейчас. Ну и в завершение кто-то тоже скажет, какая-то не совсем спутниковская тема, но тем не менее Хабиб Нурмагомедов стал лучшим иностранным спортсменом важный момент года по версии BBC Sports Personality.
Это такая ежегодная премия, которую вручает BBC с 1960 года спортсменам не из Британии, которые по версии этого издания сделали наибольший вклад в спорт в текущем году. В прошлом году лучшим оказался кенийский бегун Элиуд Кипчоге. В этом году вот Хабиб Нурмагомедов. Ну, что интересно, какие разные жанры, какие разные номинанты среди вот этих претендентов на обладание звания лучшего иностранного спортсмена были, например, прыгун в шестом или баскетболист. Или еще, вот тоже интересно, мужчины соревновались с женщинами. Французская футболистка, например, была Венди Ринар, она капитан женского клуба «Лион». Или ирландский боксер, тоже женщина. Ну, то есть...
Возникает вопрос, по каким критериям все это выражалось, потому что Хабиб Нурмагомедов, при всем уважении, при всей популярности в Инстаграме, за прошедший год с небольшим провел ровно один бой на ринге. В своем непосредственном
МММА. Зато в третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
Ну, за сколько лет в третий раз защитил? Я сейчас скажу, выиграл он это вакантное чемпионство аж в 2018 году. И при всем уважении... И вот опять же, к разговору о том, какие были критерии. Были прекрасные футболисты, в том числе и мужские. Вот сейчас Левандовского назвали лучшим игроком по версии
вчера
FIFA.
Буквально.
Фактически вытащил на нереальных каких-то показателях Баварию из той ямы, в которой она была в начале года. Российские хоккеисты, которые в NHL, в НХЛ тащили, что Tampa Bay, что Dallas, финал. И в итоге вратарь Андрей Василевский, великолепно сыграл, стал обладателем Кубка Стэнли. И это тоже достаточно значимо. Там по три россиянина было в обеих командах. Было много хороших, привлекательных спортсменов. А что здесь выделяется? получается. Леброн, раскрученный через соцсети, великолепный баскетболист, блистательный, но звезда, в том числе, и вот такая соцсетевая. Ну что, женская футболистка, прям серьезная иностранная спортсменка года. При всем, вот как бы, опять же, уважении.
Мне кажется, тут еще смотрят, может быть, и не на такую прям мегапопулярность.
А вот как раз про критерии я снова
захожу. Но, кстати, Хабиб Нурмагомедов еще и вошел в тройку самых успешных спортсменов этого года по версии издания «Бизнес Таймс».
Никаких сомнений. У него рекламных контрактов огромное количество и таких вот вещей, за которые платят денежку совершенно
запросто. А еще важно сказать, что я устал, я ухожу, а потом сказать, если мне предложат 100 миллионов долларов, я подумаю.
Ну, там не так было. Там, грубо говоря, что за такие суммы действительно можно уже немножечко изменить мнение и решение. Ну, понятное дело, что Хабиб, когда такое говорил, это не с целью как-то заработать. Хабиб Нурмагомедов очень много заботится и об своем, как сказать, и о родных, и о регионе, и о стране, поэтому нет никаких сомнений, что эту сумму он не потратит на какие-нибудь машины, на Porsche Panamera или не будет закатывать вечеринки в кофемании в 5 утра, я не знаю. Поэтому каждому, наверное, человеку, который следит за своим любимым спортом, будет свой любимый спортсмен, даже если он иностранный. Людмила Чернова, Алексей Красильников в студии. Людмила, спасибо.
Спасибо.